Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Тут Ганна Соус про виніки виборів у Російську Державну Думу, і які не можуть чи не можуть впливати на позицію Росії в дочиненні до Олександра Лукашенки. Поговоримо з журналістом, шеф-редактором новини у незалежного онлайн-видання «Інсайдер» Тимуром Олевським. Добрий день, Тимур.
Ганна, добрий день.
Я сегодня уже не первый раз в интервью цитирую журналиста Романа Попкова, который высказался про выборы следующим образом. Это выбор между шакалами и койотами в ничего не значащий Рейхстаг. А какая у вас метафора для этих выборов?
Знаете, это самое удивительное, что между шакалами и койотами не дали выбрать честно. Вот что самое удивительное. То есть, на самом деле, конечно, выбор немножко сложнее, чем просто между плохими и плохими, потому что Алексей Навальный и его умное голосование, а таким образом и многие люди, которые не имеют никакой легальной возможности показать свое присутствие в политике в России в принципе, решили выбрать одну из плохих сторон для того, чтобы накачать ее своими голосами и показать, что они есть. Не для того, чтобы потом эти плохие защищали их интересы. В этом смысле Роман Попков прав. Эта Государственная Дума не будет защищать интересы людей, которые придерживаются других взглядов на развитие России, чем сейчас принято в официальном мейнстриме. Они просто смогли бы показать, голосуя за, например, коммунистов или за тех людей, которых выбрало умное голосование, что они просто существуют, и показать власть и их количество. Естественно, уменьшая количество людей, которые проголосовали за Единую Россию. Но даже это не дали сделать. То есть для Путина, условно говоря, коммунисты или Единая Россия, это, наверное, есть какая-то там разница в названии, но предположить, что те люди будут менее послушными, чем эти люди, чуть дороже это обойдется, не более, как мне представляется. Но это сделать все равно не дали, потому что говорить можно не о выборе, говорить можно о каком-то фантастическом количестве фальсификаций, отличающихся от того, что происходило в Беларуси, только тем, что дело в том, что с самого начала Путин настраивается на то, чтобы выборы были признаны легитимными и состоявшимися. Россия не собирается и не хочет, как большая страна, как страна, которая себя позиционирует как империя, совершенно не хочет оказаться в нелегальном поле. У вас прошли нелегитимные выборы, и поэтому все законы, которые вы примете дальше, несостоятельные. Поэтому нужно показать все-таки видимость процесса. Но поскольку показать видимость процесса, не проиграв, или там не то, что даже не проиграв, а не потеряв лицо, правильно так сказать, они проиграть не могут, но потерять лицо могут. Не потеряв лицо очень трудно, а фальсификации начались до избирательной кампании, проходили в эти безумные 3 дня совершенно чудовищным каким-то количеством, абсолютно наглые такие незатейливые фальсификации просто на глазах у всех. И то, что происходит сейчас, мы с вами разговариваем, мы можем нашим зрителям рассказать, что мы сейчас с вами разговариваем днем в понедельник, когда они посмотрят эту программу, я не знаю, но сегодня 20 число.
20-е. Да, очень скоро посмотрят.
Да, и понять, какая штука, до сих пор нет результатов электронного голосования в Москве, которая может просто разрушить, и вообще нет итогов московского голосования, потому что Москва проголосовала во многом протестно, и результаты этого голосования, видимо, категорически не устраивают Кремль. Они скрывают результаты выборов, которые были посчитаны электронным способом. То есть фактически сразу после того, как выборы завершились, там должна была нажаться кнопка, тумблер, и через полчаса были готовы к выкладке результатов. Мне это говорят все эксперты дата, специалисты по дате, data scientists, которые говорят, что, естественно, после окончания выборов в Москве результаты выборов должны были быть готовы мгновенно, или почти мгновенно, очень быстро. Сейчас прошло там уже почти 12 часов с момента окончания работы избирательных участков, а результатов нет. О чем это говорит? О том, что их пытаются вручную как-то привести к тому, чтобы, с одной стороны, они устраивали Кремль, с другой стороны, они были не такие вопиющие наглые, чтобы люди вышли на улицу. И в результате из-за этой задержки мы понимаем, как прошла эта избирательная кампания. Довольно грустно. Можно предположить, что если бы, например, условный Запад сейчас сказал, мы не признаем итоги выборов Российской Федерации, в России нет парламента, со всеми вытекающими последствиями, по большому счету сказать, что они совсем не правы, было бы уже невозможно.
Если проводить параллели, аналогии с Белоруссией, мы уже начали это делать. Какие белорусские авторитарные практики все-таки были использованы?
Кроме того, что допустили наблюдатели, кроме присутствия наблюдателей на участках, все три дня. Все остальное было использовано в полной мере. Трехдневное голосование, за которым невозможно проследить. Ночная работа избирательных комиссий в отсутствии наблюдателей за светлыми окнами и задернутыми шторами, манипуляции с бюллетенями. Сейфы с двойным дном, с картонными крышками сзади, которые можно открыть и поменять. Списки надомного голосования, которые вносились прямо на ходу, без паспортных, с паспортными данными фальшивыми, с огромным количеством надомников, которые вообще не просили себя включать в эти списки. Вбросы прямо в наглую под камерами наблюдения, которые, кстати, нельзя было закрыть, потому что ровно необходимо показать легитимность выборов, но необходимо было прикрыть всякими шариками, палочками, картонками, чтобы люди не видели эти дикие манипуляции с бюллетенями. То есть вот что вы еще можете себе вообразить, придумайте самое безумное, что можно сделать на выборах с бюллетенями и урны. КАИП – это самая смешная история. Электронные урны для голосования, которые вообще нельзя как будто бы обмануть. Они привязаны к ящику, в который падают бюллетени, такими, знаете, опломбированными одноразовыми пластиковыми пломбами. Ну, как знают электрики, такие, знаете, шнуры, которые вот так вот затягиваешь, а обратно растянуть нельзя. А у этой крышки четыре ушка. Спереди и сзади передние ушки были надеты правильно, а задние только в одно отверстие, а второе, которое на ящике, было свободно, чтобы можно было крышку вот так вот приподнять, туда что-нибудь бросить, накрыть и сделать вид, что все в порядке. То есть вот такие вещи происходили. А что еще? Ну, во-первых, недопуск депутатов. Огромное количество двойников. Двойников, которые меняли не только фамилию, но даже внешность, похожую на оригинального депутата, для того, чтобы создать им спойлинг. Наблюдатели, которых избивали и выводили с полиции ночью. Наблюдатели, я имею в виду, извините, наблюдатели. Наблюдатели, которым не давали подходить близко к членам избирательной комиссии. На Кубани просто было дичайшее видео, где такие молодые, красивые женщины, которые, наверное, такими же движениями борщ или там тесто могут замесить, смешивали фальшивые или натуральные бюллетени, в смысле бюллетени брошенные с бюллетенями натуральными вот такими жестами, со словами «это по закону так положено», прямо на глазах у наблюдателей, чтобы невозможно было делить одно от другого. То есть, если начинать перечислять, наблюдатели подсчитали в России, что было всего сделано не менее 5000 нарушений, которые они успели зафиксировать, 5000. То есть, если просто их все начать перечислять, нам не хватит никакого разговора. И все ради того, чтобы доказать, что «Единая Россия», условно говоря, пользуется поддержкой большинства населения Российской Федерации, и то сейчас речь идет пока о где-то примерно 60% с учетом всех нарушений. То есть, видимо, натуральное там голосование за «Единую Россию» было от 20 до 40% людей, а нужно показать, что 60% и все равно не больше не смогли, несмотря на эти дикие нарушения. И я говорю, что они были бы, конечно, совсем по белорусскому сценарию прошли, единообразно народ бы проголосовал за 100% за «Единую Россию», если бы не необходимость легитимизировать эти выборы, то есть присутствие хоть какого-то наблюдения. Просто вообще без наблюдения был бы совсем белорусский, а так бы такой гибридный белорусский сценарий. Я сейчас вот начали говорить, я так завожусь от того, что я видел этой ночью. Мне кажется, журналисты, которые со мной сегодня работали на ленте новостей, испытали посттравматический синдром от количества наглого вранья и обмана, которые они видели на своих глазах. Очень трудно понять, как именно к этому относиться в Хабаровске, для того, чтобы в протестном регионе, который ходил почти год на улицу против своего назначенного Кремлем губернатора, чтобы обеспечить ему победу, была такая применена технология, там есть избирательные участки, их много, на которых явка составила 100%. Вы представляете себе выборы, на которых явка составляет 100%? В регионе?
Если говорить про те уроки, которые власти сделали из ошибок Александра Лукашенко, то условно Светлана Тихановская и Светлана Тихановские не прошли, да, фигуры которых были зарегистрированы вместо ярких, вместо тех, кого убрали сразу.
А знаете почему? Почему не получилось выборы в Беларуси? Потому что выборы в Беларуси с самого начала предполагались как бы никто вообще не надеялся на эту процедуру, а воспринимал их только как символ, после которого будет все самое главное. У меня нет сомнений, что белорусов трудно было обмануть. Вряд ли кто-то всерьез надеялся, что на выборах Светлана Тихановская может победить у Лидии Ермоловой. Правда? И это было уже полное отчаяние. А в России еще предполное отчаяние. То есть эти выборы – это были последние выборы, на которых люди еще игрались в выборы. Вот следующие выборы – это уже будут выборы Светланы Тихановской в Беларуси в 2020 году, если в России они состоятся, потому что у всех, кто более-менее вменяемый наблюдал за процедурой выборов сейчас в Российской Федерации, сложилось мнение, что это последние выборы как таковые, ну, по крайней мере, как выборы, про которые мы с вами говорим, как о процедуре. Все остальное уже не имеет никакого значения.
Вот мой вопрос, может, немножко наивный, чего ждать белорусам от этого состава Государственной Думы. Я говорила с Александром Морозовым, сотрудником Центра Бориса Немцова в Праге. Он говорит, что в том числе этот состав может быть использован для того, чтобы Путин в какой-то форме стал президентом союзного государства, как один из сценариев.
Вот смотрите, что мы сейчас видим. Коммунисты, которых поддержал Навальный, не рады тому, что это случилось. Ну, кроме тех, там просто у коммунистов, у КПРФ есть пассионарные некоторые кандидаты, довольно оппозиционные, яркие, и, по-моему, сами не вписываются уже давно в роль партии системной в Российской Федерации, типа депутата Рашкина, который в Москве избирался. Сам по себе Зюганов, ну, уже давно человек со сломанным политическим хребтом еще в 90-е годы, и он воспринимает свою партию как такую партию бизнес. По крайней мере, так себя ведет. Естественно, то, что его поддержал Навальный, для него скорее проблема. Потому что его в любой момент Кремль может снять с лидерства своей партии, сделать с ним все, что угодно. Он скорее не рад. Теперь ему нужно доказывать лояльность Кремлю. Теперь, когда Навальный поддержал КПРФ, и КПРФ получила больше голосов, чем планировал Путин, КПРФ должно быть... ну, как это сказать правильно, знаете, сверх Единой России. То есть они должны прийти в Государственную Думу и говорить: Беларусь, русская земля, занять ее немедленно. Это Советский Союз. Украина, фашисты, победить их немедленно, разбомбить Киев. Что еще должен говорить Зюганов? Должен Зюганов говорить: вакцины – это зло, отменить вакцины. Аборты – это зло, отменить аборты. Секс запретить, Америку разрушить. То есть он должен себя вести как просто сумасшедший человек, чтобы его не убили буквально. Ну, не убили, я имею в виду в политическом смысле убили. То есть он должен доказывать сверхлояльность. А поскольку у коммунистической партии существует бэкграунд для того, чтобы доказывать сверхлояльность, им надо просто быть безумными коммуняками. Вот безумными коммуняками они и будут в Государственной Думе. Что это значит для Беларуси? Это значит, что жители Беларуси услышат много раз от депутатов Государственной Думы какие-то призывы к тому, что они являются областью Российской Федерации, их надо медленно, я не знаю что. Это ничего не значит с точки зрения политики Кремля. Я думаю, Путину будет приятно осаживать Зюганова и говорить: ну, у нас там есть такой вот оголтелый, которого Навальный выбрал, но мы-то не такие, мы будем поспокойнее. То есть на самом деле, но все то, что происходило вот в политике, будет. Но есть еще один нюанс. Что может быть? Возможно, глядя на то, как прошли выборы сейчас, до 2024 года Путин ждать не захочет. И он может, конечно, попытаться реализовать один из там сценариев, который связан с союзным государством и им, новым человеком, который пришел во власть уже общего, такой общей страны. Ну, то есть вот эти все риски, которые существуют, риск потери независимости, суверенитета в каком-то виде гибридном или прямом, он будет сохраняться. И я думаю, что как карта, как опция на столе он лежит, но это будет зависеть, естественно, не от Думы, это будет зависеть от настроения внутри Беларуси, собственно, и от отношений с Западом, мне кажется, так.
Вы хорошо, глубоко знаете ситуацию в Беларуси, следили много лет за ней. Какая ваша оценка того, что сейчас происходит в Беларуси? Вот более года прошло после того, как на белорусских городах сотни тысяч людей были на улицах, на мирных акциях с бело-красно-белыми флагами. Сейчас жесткая реакция происходит. Какая ваша оценка того, что происходит сейчас и того, что может произойти?
Ну, мне как, надо подбирать слова или не подбирать?
Желательно подобрать.
В Беларуси фашистский режим, который уничтожает людей, разделив их по национальному признаку на белорусов и белорусов. Вина этого режима в том, что он создал две страны. Сказать больше мне, наверное, про это нечего. Мне очень жалко людей, которые оказались в этих невыносимых условиях. Им придется как-то жить, и поскольку людям никакой другой возможности не предоставляется. Можем только пожелать им безопасности, удачи и терпения. Вот. А возможно, для многих белорусов опция союзного государства в том смысле, что Россия предоставит какие-то возможности для выезда и работы на территории России более удобные, чем сейчас существуют, потому что окажется единственным спасением от преследований. Что еще сказать можно? Ну, вот я смотрю на Лукашенко, который говорит это навсегда, на недавнем своем выступлении перед своими там сторонниками, по-моему, это было на праздновании Дня независимости, кажется, поправьте меня, да, там говорит это навсегда. Я понимаю, что, понятное дело, что человек, который говорит это навсегда, уже, очевидно, проиграл. Ну, в историческом смысле понятно, что это все не навсегда, но я легко могу себе представить ситуацию, вот я, глядя на него, понимаю, что я легко могу себе представить ситуацию, что он дожидается, пока Владимир Путин по каким-то причинам перестает быть президентом, и говорит, ну, и этого пережил мальчишку, потому что он действительно довольно крепко сидит и довольно долго может пробыть у власти. А так, я не знаю, как вы задаете вопрос, на который очень трудно ответить, в том смысле, какая ситуация, жизнь в очень тоталитарной стране. Ну, такая ситуация. Я думаю, что это похлеще, чем в Советском Союзе было, потому что в Советском Союзе в позднем, ну, не в раннем, я имею в виду, а в позднем, в том, в котором я родился, например, понятное дело, что мы в таких количествах не избивали, а все-таки пытались действовать другими способами. А это просто настоящая такая пиночетовская, настоящая пиночетовская хунта. Ну, в том смысле, в котором мы с вами понимаем, что такой пиночет, как нас учила советская власть и коммунистическая партия Советского Союза, чем плох чилийский правый поворот. Вот чилийский правый поворот в наших глазах развивается. Для кого-то это хорошо, кто-то будет вспоминать потом это время с ностальгией, говорить, вот тогда при пиночете у нас все было классно. Но большинство людей прекрасно понимают, что этот человек был врагом своего народа. Вот, собственно, то же самое когда-нибудь и случится, сейчас люди просто в этом живут.
Вы абсолютно серьезно говорите, как более-менее безопасную опцию для белорусов жизнь в составе союзного государства, как в более безопасной стране, более свободной?
Россия по сравнению с Беларусью более безопасная страна. Насколько вы представляете себе ситуацию, должна быть в Беларуси, чтобы казалось так, что я думаю, что сейчас даже Чечня для России, для белорусов более безопасное место, чем Минск. По ощущениям, которые я вижу. Потому что, по крайней мере, там есть понятные правила игры, а тут правил игры никаких нет, ты виноват просто тем, что думаешь. Ну, не знаю. Мне кажется, что с точки зрения безопасности, с точки зрения прекращения ужаса, с точки зрения не исторической безопасности, не в исторической перспективе, а в моменте, то в моменте, да, в моменте, конечно, если Россия сейчас приходит в Минск, она говорит, да, конечно, перегибы были на местах, вот это Окрестина, вот это жестокость, мы, конечно, не такие, все будет не так, и людям станет по свободе. Потому что по сравнению с... мы, конечно, на перегонки бежит Россия и Беларусь, но поскольку Россия большая, там нельзя совсем так уж. Потому что очень много, ну, просто больше входящих и выходящих значений приходится учитывать разные многофакторности. Россия для белорусов покажется сейчас мягче. Понятно, что в исторической перспективе такое объединение может означать потерю независимости. Но в моменте, ну, конечно, станет жить легче. Психологически легче и просто безопаснее. Россия скажет, ну, давайте не будем хотя бы пытаться. Россия по-другому это сделает, но не так. Какие-то другие будут штуки. Россия начнет сейчас, не знаю, там, деньгами, то все поругает Лукашенко за прошлое. Многим это понравится. Другой вопрос, что поскольку Россия сама находится на большом принципиальном историческом перепуте, да, сказать, что если сейчас прямо Россия, что Россия стабильна навсегда осталась в тех границах, в которых она существует, никто не может, даже сама Россия, даже сам Путин. Все, что сейчас происходит, по большому счету, это же попытка его сохранить власть любой ценой, потому что он понимает, что она ускользает вместе со страной. То же самое, собственно, можно, наверное, сейчас. В случае сейчас союзное государство, никто не даст гарантии, что через 20 лет вообще не развалится все, и Беларусь не отвалится пока спокойно сама собой, и у нее появится новый, второй исторический шанс начать сначала с нуля. Потому что вот сейчас, прямо сейчас, начать сначала с нуля в Беларусь не может. Из-за того, что Лукашенко разделил страну на две части, а начать с нуля невозможно без мирного, очень сложного диалога политического, психологического, примирительного, какого угодно, на который у белорусов, как ни крути, уйдет, ну, наверное, одно поколение целиком. Просто для того, чтобы начать как бы простить друг друга. От того, что люди не стреляли друг друга, это не значит, что не было гражданской войны. Она прошла, ее создал. Лукашенко ее развязал и, как он думает, выиграл. И он создал две нации, которым нужно теперь договориться друг с другом. Помириться, простить друг друга. Это очень сложный процесс. Он длится годами, десятилетиями. Можно начать вообще все сначала. Можно вообще просто обнулить и начать все сначала. Либо этот процесс вести, но в любом случае это займет десятилетия.
Дякую вялікі за каментар, дякую вялікі за ацэнку і прагноз. Гэта быў расійскі журналіст Тимур Алеўскі, шэф-рэдактар навінаў выдання «Інсайдер». Усяго найлепшых.
Анна, спасибо.
До свидания. Спасибо.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.